про благословения о Торе, да, Беркот Тора. Благословение, которое мы говорим с самого утра, благословение, которое считается как Берката Мицвот, благословение перед исполнением мицвы, да, и каждое утро мы говорим благословение об изучении Торы. После этого у нас есть благословения, у которых есть общее название, называется Беркот Хашахар. Беркот Хашахар. Брахот — это благословение, да, вот здесь это написано. Брахот — это благословение. А шахар — это утреннее. Как от слова шахарит. Да? От слова шахарит. Шахар — это утро. Рассвет. Да, Этель? Это шахар — утреннее благословение. Это благословение, которое каждый из них как одно предложение, в которых мы благодарим о чем-то Всевышнего, да? Так давайте с вами прочитаем первое благословение. Этель, хочешь прочитать? Давай, прочитай. Йофи, так я повторю, да? Барух ата Ашем Элокейну Мелех Олам. Это у нас общая часть, которая... То же самое во всех благословениях, да? Общее. Баруха та Ашем Элокейну Мелех Олам. Благословен ты, Всевышний, Бог наш, Царь мира. Ашер натан лесехви бина лавхин бенем увен лала. Который дал лесехви петуху бина разум лавхин различать бенем увен лала между утром, днем и между ночью. Правильно? Да? Так нам с вами тоже нужно, может, первую часть когда-нибудь еще разобрать. Но давайте сейчас поговорим про второй части. Ашер натан лесехвида. Что мы благодарим Всевышнего за то, что он дал разум петуху разделять между днем и между ночью. Это благословение, которое говорят все евреи каждое утро. Скажите мне, для чего нужен разум петуху? Да, Этель. Он тебя будет, петух? Обычно он будет. Раньше он будил, нахон. Раньше петух он будил утром, правильно? Это был будильник, правильно? Да, Соня? Да? Раньше петухи, петуху Всевышний дал такое особое, по простому объяснению, это благословение, что у петуха, мы знаем, у него есть особый разум, особый инстинкт, что он чувствует восход солнца, которое приближается, да, раньше многих других животных, тоже людей, и он начинает кричать кукареку, и работает будильником, и раньше он работал будильником, да. Сейчас он обычно не работает будильником. Почему петух сейчас не работает будильником? Знаете? Соня, почему сейчас петух не работает будильником? Умница, будильники, телефоны, да, и сейчас нам не нужен петух. Кроме того, что есть еще проблема с петухами. Ты знаешь, это какая проблема с петухами? Модерные петухи, они тоже чуть подпортились. Да, Этель? Где? Не в городе они живут, но кроме этого есть еще проблема с петухами, что говорят, что, знаете, как есть спуск поколений. Помните, я вам рассказывала, что у нас, у евреев, у нас тоже есть спуск поколений, да? Что те мудрецы, которые жили в поколении до, они все были намного выше духовно, да, и тоже более умные, да? Понимаете, девочки, да? Но здесь правило, что у нас есть спуск поколений, и редата дород. Так кто же с петухами? У них тоже очень большой спуск поколений. Потому, проблема в том, что из-за того, что сейчас создали все эти электричества, да, поэтому свет даже в деревнях, но все равно есть свет, который идет из городов. Вы понимаете, да? И, допустим, у меня моя мама, она живет в деревне, которая называется Тифрах, на юге Израиля. И все равно, когда ты там находишься, все равно есть издалека дорога, да, шоссе большое. Это шоссе, там есть фонари, да, которые всю ночь горят очень сильно. Да, это освещение, оно постоянно почти везде на земле, где бы ты ни был, кроме там каких-то, наверное, очень далёких мест есть какое-то освещение, да, освещение, которое идет из домов даже, да, и это путает петухов, и это портит их инстинкт, вы понимаете? Поэтому сейчас петухи, у них этот инстинкт, он не очень работает, вы понимаете? То есть, в принципе, этот инстинкт петушиный, он часто нам и не очень-то нужен. И кроме того, что он еще и не очень-то работает. Вы понимаете, девочки? Шалом, Хана Устинов, это ты? Прекрасно, у тебя есть видео? Йофи. Да, Этель. Нахор, иногда нужно вставать темно, и петух не кричит, да. Но кроме того, что на самом деле сейчас, вот я вам говорю, что мы жили рядом с петухами, они, у них испортилась сейчас природа, они не кричат по правилам. Я вам говорю, эти петухи, у них спуск поколений, и они, у них уже не работает так хорошо, потому что я вам говорю, что у них сбилось ты электрическими подсветкой. Так странно, вам разве не странно, что мы говорим благословение, да, мы сейчас, для Хана Устиновой, да, мы сейчас говорим про утреннее благословение, благословение, которое мы говорим, что благодарим Всевышнего за то, что дал мудрость петуху различать между днем и ночью. Так странно, что мы говорим благословение каждое утро, с этого начинаем, которое как бы не очень для нас актуально сейчас, да, Хана Устинов? О, умница, 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 да? Так есть у нас, сейчас только, а вот Гольда получилась. Шалом, Гольда. Гольда, ты там? Йофи. Так мы сейчас обсуждаем благословение, которое мы говорим по утрам, что мы благодарим Всевышнего, что он дал петуху мудрость различать между утром и ночью, да? Так мы говорим, что кроме простого объяснения, есть в этом тоже еще скрытые объяснения, несколько скрытых объяснений. Первое, что это только пример о мудрости Творца, с которым он создал природу. Да? Видишь, что всю природу, весь природный мир, который Всевышний создал, он создал с очень большой мудростью. Да? Каждому животному, каждой птице, каждой рыбке, каждому растению, у всех есть свои правила и законы, которые созданы все с очень-очень большой мудростью и с очень большой гармонией между собой. Да, девочки? И тоже для человека все создано очень-очень хорошо для пользы человека. Так, первое объяснение, что это пример, да, какой-то пример, через который мы благодарим Всевышнего за мудрость, которой создан весь окружающий нас мир. Да? Как говорится, что когда Всевышний создал первого человека, он показал ему весь мир и сказал: посмотри, какой прекрасный мир я создал для тебя, смотри, какой он гармоничный, да, и весь он создан для тебя, чтобы служить тебе, чтобы ты мог пользоваться им для служения Всевышнего. Так смотри, чтобы ты не испортил наш мир, да, все, что если мы видим в мире что-то не совсем так, значит, мы чуть-чуть подпортили. Как знаете, сейчас есть очень много законов, которые связаны с тем, что есть у нас есть запрет в Торе кушать червяков, да? Да, червяки, разные жучки, да, это все запреты в Торе. Есть много запретов в Торе, которые нельзя кушать. В принципе, тот, кто, не дай бог, кушает червячка, это то же самое, как будто он съел свинину, да, по закону Торы. Так у нас есть очень много законов, которые связаны с тем, как проверять еду, чтобы, не дай бог, не съесть червячков и жучков, да? Как мыть капусту, как мыть хасу, салат, да, и всякие остальные там овощи, с которыми есть проблемы. Так раньше у нас есть, допустим, дома две книжки большие, толстые, и там все виды разных продуктов и как их нужно проверять. Да? Как их нужно проверять. И есть один рав, который его зовут Раввая, который он живет в Иерусалиме, он его называет рав Шельтулаим, раввин жучков. Не потому, что он раввин жучков, а потому, что он раввин, который особо специализируется на том, какие жучки есть, потому что недостаточно просто знать, что есть жуки. А нужно знать в каждом продукте, какие есть виды и как их можно вымыть, да, вы понимаете? Потому что, допустим, хасу мы замачиваем, да, в воде, потому что у него там в воде с таким специальным раствором, потому что это то, что помогает. Но, допустим, в свекле не поможет ее замочить, да, потому что там есть такие жуки, которые внутри, червяки, которые нужно разрезать и проверить, что там нету этих самых. И так далее, да, так нужно знать реально, что происходит в реальности, для того, чтобы понять, как с этими жуками бороться. Так этот раввин, у него есть лаборатория, и он в ней проверяет всякие продукты и смотрит, какие есть жуки, как можно реально помыть, чтобы от этого избавиться. Так раньше не было так много про это книг, так не было про много этих теорий. Так я слышала, что сказали, что раньше шалом шоши. Я рада вас видеть. Так что раньше и не было так много червяков и жуков. Все было, но не так много. Потому что червяки и жуки, они приходят, это как мир, он портится от грехов людей, да, которые приумножаются. Так становится больше червяков и жуков. Нам нужно больше с ними бороться. Понимаете? Так, что мы говорим? Что Всевышний, он создал этот мир с очень большой мудростью. Это то, что мы благодарим здесь Всевышнего в этом благословении. И есть еще одно объяснение, да, что сехви, это тоже от слова сехель. Это тот же корень, как слово сехель, да. У нас есть сехви это петух. Есть сехель, что это мудрость, да? И эта мудрость, которая есть у петуха, дает ему различить между днем и ночью. А мудрость, которая есть у человека, у нас, она дает нам различить между добром и злом, как правильно Хана сказала, да? Так то, что мы здесь благодарим Всевышнего в более глубоком понимании, это что Всевышний, он дал, как он заложил в природе у петуха какие-то инстинкты, так он и заложил у людей возможности понимания различить между добром и злом. Вы понимаете? Да? Почему же мы видим, что есть люди, которые не различают между добром и злом, которые как раз даже думают, что зло это даже очень добро. Сейчас это очень модно. Каждый, у кого есть какое-то дурное желание, он начинает это бороться за это и говорит, что это вот, это, ну, должна быть полная свобода и демократия. И все самые большие свои ецерара, самые плохие и самые дурные начинания и все самое плохое вводятся в идеал. Вот это просто замечательно. Да, совсем стыд потеряли. Да, Шоши? Что не все, оказывается, что не все могут пользоваться этой силой, которую Всевышний вложил, различать между добром и злом сами, да? И мы знаем, что для этого нам Всевышний дал Тору. Да, для этого нам Всевышний дал Тору. Тора – это гора-а, это определение. Тора, написано, что Тора – это свет. Почему Тора – это свет? Потому что когда светло, человек может различить. Это столб, это человек, это грязь. Вы понимаете, да? Тора, она дает нам инструменты различить между добром и злом. Но мы знаем, что тоже, что наш праотец Авраам, да? Он родился у папы идолопоклонника, который продавал идолов, правильно? Он родился в стране, где царем был Немрод, который был просто символ зла, да, и грешности. И несмотря на это, несмотря на то, что никто ему ничего не говорил, он сам пришел к открытию Всевышнего, к открытию правды. Вы понимаете? Понимание того, что добро и зло. От себя, изнутри себя. И мы видим из этого, что говорят наши мудрецы, что история с Авраамом, она обязывает остальное человечество. Да как же так? Так я вам хочу что-то сказать очень важное, что вы поняли, что у каждого человека в душе есть это понимание. Если человек будет честный сам собой, да, то он сможет понять, он будет знать, добро это или зло. Вы понимаете, что добро, а что зло, что хорошо, а что плохо. Только что у каждого из наших, из людей есть ецарара, есть дурные желания. И эти дурные желания, они затемняют этот разум. Это как, вы знаете, что есть запрет судье брать подкуп, да? Рассказывается про одного рава, да, рава, который, он был тоже раввинский судья, который судил, что пришел один человек к нему на суд и принес ему подарок, красивые фрукты вкусные у него из сада, да? И он сразу сказал: ой, ты хочешь меня подкупить? Нельзя брать подкуп. Да, судья, который судит еврея, и тоже не еврея, неважно, судья, который судит, ему нельзя получать подарок от подсудимого. Почему? Потому что если он получит подарок, то ему уже захочется его оправдать. Он уже не сможет чистой головой оценить все за и против и судить его по правде. Вы понимаете? Вы понимаете, девочки, что я говорю? Сейчас в мире это ужасно принято в разных нееврейских, да, судах. У тебя есть суд тяжелый, есть судья, что за проблема? Пошли ему какой-нибудь там несколько тысяч долларов, ну чего, и можешь не переживать, да? У нас это запрет истории брать подкуп. Так рассказывать про этого судью, это история или из Мишны, или из Гмары, я не помню, что он сразу сказал: это ты меня пытаешься подкупить, это нельзя, все, я запрещаю сам себе тебя судить. Я больше не могу тебя судить, даже что я не принимаю тебя подарок, но только то, что ты хотел мне дать, да, это уже меня подкупает. И он назначил другого судью, и он сам вышел из зала суда. И он рассказывает про себя, что я ходил рядом с залом суда и слышал этот суд. И я слышал, что говорит этот подсудимый. И что отвечает ему судья, и что говорит тот, который его обвиняет. И я думала про себя, хоть бы он сказал бы так, хоть бы он сказал бы так. То есть у него уже голова работала, как бы этот человек, который хотел его подкупить, что бы он мог бы сказать, чтобы выиграть суд. Вы понимаете, девочки? Да? И тогда он сказал: надо же, как правильно сказала наша Тора, что подкуп, он затемняет, и он делает слепым, ослепляет глаза мудрых. Да? Что я уже чувствую сердце, как я подкуплен, даже что я не взял это, да, что мои мозги уже работают, уже не могут работать объективно, уже не могут судить его по правде. Понимаете, девочки? Так мы, каждый еврей, он судья на самом деле. Каждый раз, что мы что-то видим, мы судим, это хорошо или это плохо. Да, мы решаем, это хорошо или это плохо. Да, но у нас есть разные желания. Эти желания нас подкупают. Эти желания не дают нам решить, что правильно, что неправильно. Вы понимаете, девочки? Если человек, он будет чистый и правильный, и будет хотеть только выполнять желания Всевышнего, у него не будет дурных начинаний, он не будет хотеть уважения и гнаться за какими-то наслаждениями, но тогда он сможет всегда по им разумам, который дал ему Всевышний, что хорошо, что плохо. Но так как это не так, так у нас есть Тора, но все-таки есть этот разум, который у нас есть, и мы должны за него благодарить, да? И благодаря Торе, которая нам запрещает то, что нельзя, а разрешает то, что можно, этот разум, он может проснуться и помогать нам служить Всевышнему. Как еще вам расскажу одну историю. Вы знаете, что был такой человек, которого звали Дарвин, да? Знаете, да? Слышали, Соня, да? Есть такой человек, которого звали Дарвин, и он придумал такую теорию, за которой шел весь мир, и до сих пор еще, может быть, есть такие, которые идут, что человек, он пришел из обезьяны. Слышала про это? Да? Человек пришел из обезьяны. Да, есть такие картинки. У нас, я помню, когда училась в Москве, в школе, в четвертом или в третьем классе, у нас был класс природоведения, там была такая картинка. Вначале обезьяна, и потом в конце человека, посередине она распрямляется, 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 и становится человеком. Да, Шоши. Понятно, что эта теория сейчас все научные работники, все говорят, не знаю, может быть, не все, но, по крайней мере, большинство, что это не может быть, и что эта теория, она неправильная, и не может быть по науке, потому что не может быть, что человек, он порождает что-то, что у кого-то, что у него какие-то гены совсем другие, эти гены продолжают меняться. И мы видим, что у нас с тех пор, как мы знаем, человечество не меняется. Короче, в общем, что это неправильно. Так что для чего я вам это рассказываю? Что это глупости, полные глупости. Что Дарвин в конце своей жизни перед смертью, он написал, что мы хотели, чтобы нам можно было делать все, что мы хотим. Да, мы знаем, что Дарвин, он был в своей личной жизни очень нехороший человек. Мы хотели, чтобы нам было можно идти за своим позывом и сердцем, чтобы нам можно было, чтобы не было никаких оград, чтобы мы могли делать все, что нам вздумается. И для того, чтобы можно бы, для того, чтобы оправдать наши эти желания, мы написали эту теорию. То есть эта теория дарвинизма, это та теория, которая оспорила то, что Всевышний, он создал этот мир. Вы понимаете? Может, это будто бы, что, может быть, что-то произошло, был какой-то взрыв, из этого взрыва началась развиваться какая-то маленькая жизнь, побольше, 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 обезьяна, которая потом переросла в человека и так далее, да? Как будто бы, может быть, что не было Творца. Он говорит, почему мы это написали, эту теорию? То есть он в конце жизни, он смог оценить, что привело его к этому, что его двигало к этому. И он сказал, что то, что его двигало к этому, потому что он хотел придумать такую теорию, за которую оправдает его грешную жизнь. Понимаете? Нету Творца, так можно делать, что ты хочешь. Понимаете? Да, Шоши. Он хотел доказать, что нету Всевышнего. Почему он хотел доказать, что нету Всевышнего? Потому что он хотел, чтобы ему можно было делать то, что ему вздумается. Вы понимаете? То есть это то, что мы говорим, что у него были плохие желания. Эти желания, они повлияли на его разум. Его разум, он уже шел за его плохими желаниями и выдумал какую-то совершенно искаженную, дурацкую теорию, которая тоже, хорошо, тоже была хорошо для дурных желаний всего окружающего мира. Поэтому они и приняли, потому что это тоже ихние животные желания оправдывало. Да? Так, поэтому это то, что мы говорим здесь. Мы благодарим Всевышнего за то, что Всевышний дал нам, да, это понимание естественное, различать между добром и злом. Да? Так это первое благословение. Теперь давайте посмотрим второе благословение. Соня, хочешь почитать второе благословение? Вот. Вот, видишь, вот здесь. Иди вниз, вниз, вниз. Второе благословение. Мы говорим спасибо Всевышнему за то, что не сделал нас не евреем. Так просим, благодарим Всевышнего за то, что сделал нас не евреем. Так, раз мы уже с вами говорили про Дарвина, так я вам расскажу одну историю, которую, может быть, вы уже знаете. Про одного раввина, который летел в самолете со своим внуком. Знаете это? Нет? Так один раввин, он летел в самолете со своим внуком. И сидел рядом с каким-то человеком, который тоже пожилой такой, выглядел его возраста. И раввин, он сидел, учился. А этот человек, он сидел там, не знаю что, смотрел, может, фильмы какие-то, не знаю, чем он там занимался. И каждое какое-то время к раввину подходил его внук, молодой мальчик, парень, и все время спрашивал: дедушка, может, тебе нужно поесть, дедушка, тебе нужно попить, дедушка, пришло время взять какое-то лекарство, и тоже приходил и спрашивал какие-то вопросы, что он там тоже что-то учил, он что-то не понимал, так он спрашивал его: можешь мне объяснить, пожалуйста, дедушка, вот это место, вот у меня вопрос такой-то, и дедушка ему объяснял, и видно было, что этот внук, он очень-очень-очень уважает своего дедушку. И посередине полета этот пожилой человек, который, видимо, был не еврей, он спрашивает этого раввина: скажите, рабби, можно вас спросить вопрос? Говорит: пожалуйста, да. Потому что, знаете, что я просто восхищен, я восхищен вашим внуком. Как у вас так получается, так воспитать молодое поколение, чтобы они так вас уважали? Вы знаете, у меня тоже есть сын, у меня тоже есть внук. Но как они ко мне относятся? Они считают меня, что я устарел уже с того поколения, которое ничего не понимает в их модерном мире. Они считают, что мир отдан молодым. И единственное, когда они мне звонят, это если им нужны деньги. Кому я вообще нужен? Вам знакомо такое отношение, к сожалению? Да? И мы знаем, что на самом деле это так, да? Потому что технологический процесс, которым так гордится наш модерный мир, да, он очень идет вперед, да. И мы видим, что уже какой-то молодой ребенок, которого его ставят, сажают за компьютер, он очень быстро начинает понимать, да. А какие-то пожилые люди, они не так сильно, им берет очень много времени понять весь этот технологический процесс, да. Так они пренебрегают пожилыми людьми. Мы видим, что это практика, которая во всем модерном мире, что очень пренебрегают пожилыми людьми, молодежь. Есть такая... Так, неважно. Так что ответил этот раввин? Раввин ему говорит, что смотри, я тебе объясню, почему это так происходит у нас. Вы считаете, что человек пришел из обезьяны, правильно? Значит, каждое предыдущее поколение, оно ближе к кому? К обезьяне. Так почему человек, который дальше от обезьяны, должен уважать того, кто ближе к обезьяне? Так они вас не уважают. А мы верим, откуда пришел человек? От Адама Ришона, который был как ангел, да? Потом мы пришли от наших праотцов, да? Которые были великими людьми. От поколения, которое получило Тору, видело своими глазами Всевышнего, да? Так у нас каждое поколение, которое старше, оно ближе к пророкам, ближе к великим мудрецам, да? Так поэтому у нас уважают более старшие поколения. Вы понимаете, девочки? Да? И в этом есть очень большая правда, да? Что так оно и происходит. Что есть у евреев есть очень-очень-очень большая ценность, очень большая ценность и очень большая мудрость, да? За которую мы должны очень-очень-очень благодарить. И что еще мы должны знать? Что иногда мы не очень чувствуем, почему это так замечательно быть евреем, почему так нужно сильно благодарить Всевышнего. Потому что иногда, может, нам кажется, что такая у нас уже и хорошая жизнь, Да, и не так уже мы чувствуем себя такими избранными. Я вам расскажу еще одну притчу, которую рассказывал один рав. Что мы должны знать, что человек, который был создан евреем, и которому была дана еврейская душа, он же только этим избран на что-то очень замечательное и должен очень благодарить. Это можно сравнить с людьми, с группой людей, которые выиграли приз «Оскар». Да, очень большой приз. Этот приз дают на большом празднике в Швейцарии. Да? И вот эта группа людей, они собрались в аэропорту, и им дали особый самолет. На этом самолете они сейчас полетят в праздник, на котором будут раздавать очень большие призы на миллионы, и очень большое уважение у них будет, да? Можем себе представить, что эти люди очень-очень счастливые, да, девочки? И вот эти люди, они поднимаются на этот самолет, который собирается лететь на праздник раздавания призов. И они садятся все в самолет, и самолет поднимается, начинает лететь. И вот вдруг один замечает, что стул у этого самолета, он сиденье не очень удобное, не такое мягкое. И он начинает ворчать. Что здесь не так? Что же такое здесь не так мягко? Какой-то этот стул не очень мягкий. Он умный этот человек? Нет, совсем не умный, да? Мы ему скажем, что ты обращаешь внимание, какая тебе разница, на каком стуле ты сейчас сидишь. Через пару часов ты прилетаешь на праздник, ты получаешь приз «Оскар», ты сможешь купить себе самый удобный в мире самолет, 100 таких самолетов. Да? Ты будешь один из самых богатых людей в мире. Что ты ворчишь? Какая тебе разница, на каком стуле ты сидишь? Другой подают обед. Он начинает ворчать. Курица подгорела чуть-чуть. Говорят, какой ты дурачок. Какая тебе разница, что ты сейчас кушаешь? Ты сейчас прилетишь такой большой праздник, да? Ты сейчас будешь таким богатым. Какая тебе разница, что ты сейчас кушаешь? Понимаете? Другой ворчит. Что за соседа мне тут посадили рядом со мной, и мне неприятно с ним разговаривать. Он говорит, так потерпи еще часок, мы уже вот-вот подлетаем. Вы понимаете, девочки? Да, так и евреи. Написано, мы с вами начинали как-то учить Мишнат Пиркей Авот. Так Мишна, которую говорят перед тем, как учат Пиркей Авот, говорят, «Коль Исраэль ешляем хелек лолам аба». У всех евреев есть часть, удел в будущем мире. Да? Тем, что человек, он создан евреем, этим он уже как будто посажен на особый самолет, который летит и который приведет его в конце концов к его уделу в будущем мире. Понимаете? Мы уже в самолете, мы уже в этом избранном особом самолете. Этот самолет можно назвать самолет нашего праотца Авраама. Да? Если мы уже сидим на этом самолете, мы уже должны так благодарить Всевышнего и петь и благодарить. Это уже одна причина для того, чтобы быть самыми счастливыми людьми в мире. Мы удостоились быть на самолете нашего праотца Авраама. И мы летим для того, чтобы получить награду, вечную награду. Вы понимаете? Огромную вечную награду, которую никто не может даже в этом мире оценить, даже приблизительно. Да, Шоши? То, что мы говорим, что то, что не сотворил меня Гойм, да? Еще рассказывается про одного раввина большого, по-моему, про рав Моше Файнштейн, который жил в Америке. По-моему, если не ошибаюсь. Однажды в Америке были выборы. Да, у нас тоже недавно были в Америке выборы, да? Были в Америке выборы. И рав Моше Файнштейн был такой мудрец Тор, у него вся жизнь была в Торе. Он совершенно не интересовался политикой, его вообще никак не интересовала политика. И вот однажды утром после выборов он только проснулся, и еще перед молитвой он спросил своего ученика, скажи мне, кого там выбрали, кто там будет у нас глава правительства? Ученик ему ответил, он очень удивился, как это раввин глава поколения с утра, с самого еще до молитвы, его интересует знать, кто будет глава поколения, кто будет глава правительства. Тогда рав Моше Фанчин ему ответил: скажи мне, когда ты говоришь утром благословение и благодаришь Всевышнего, что он не сделал тебя гоем, про какого гоя ты имеешь в виду, какого не еврея? Что там и этого чернорабочего в Африке, или этого там и тот, который здесь у нас убирает и подметает улицы? Про кого ты имеешь в виду, что ты благодаришь Всевышнего, что он тебя не сделал таким? Нет, я имею в виду, как говорю это благословение, президента Америки, самого сильного человека, как будто бы в мире, да? Потому что мы благодарим Всевышнего, что он не сделал нас не евреем, не из-за того, что не потому, что мы умнее его, не из-за того, что у нас есть более уважаемый статус, не из-за того, что мы красивее. Не из-за этого мы говорим, да? Мы говорим из-за того, что Всевышний выбрал нас быть его детьми, из-за того, что Всевышний посадил нас в этот самолет Авраама. Вы понимаете? И я хочу, когда я говорю про это, я хочу сказать самого нееврея, который как будто уважаемый в этом мире, показать, что я благодарю не за то, не за уважение в этом мире, а за уважение в будущем мире. Понимаете? Да? Поэтому ему было важно знать, кто был президентом Америки, чтобы с большей кавуной говорить, что не сделал меня своим. Да, девочки?